Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии Павел Юрьевич Ефимов, практикующий психотравматолог. Кроме этого, Павел – магистрант второго курса Российского православного университета, факультета психологии.
Доброго здоровья, уважаемые слушатели. Приветствую, Илья Евгеньевич. Можем на «ты», мне кажется, перейти, если позволите.
Тем более, что мы и так на «ты».
Да-да-да-да. Замечательно. Спасибо за приглашение в студию, за возможность рассказать о себе, о методе, который я практикую. Я стал психологом довольно давно, в начале 90-х, еще в середине 90-х я учился на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Потом я отошел от психологии на довольно долгое время, я работал в финансах, в юриспруденции. И какое-то время назад, в начале 20-х, я вернулся в профессию и закончил Норвежский институт психотравмы, закончил еще несколько дополнительных обучающих программ по моему направлению ориентированной этичности теории психотравмы, и сейчас практикую, принимаю клиентов и популяризирую направление по работе с психотравмами. И вообще, в принципе, наверное, как могу, объясняю, рассказываю о дестигматизации травм, о том, что это не стигма, и о том, что с ними можно работать, и от того, что люди работают с психическими травмами, у них кардинально значительно улучшается качество жизни. Я был крещен, когда мне было 5 лет. А верующим я, наверное, стал несколько лет назад, около 3 лет назад.
Если это не секрет, что повлияло на тебя? Почему ты так долго жил без Бога и вдруг обрел веру? Как это произошло?
Хороший вопрос и сложный вопрос. Наверное, там не было какого-то одного события, которое привело бы меня, сделало бы меня христианином. Наверное, это полная смена моего мировоззрения, которая происходила постепенно в связи с событиями в семье, в жизни, со смертью близких и с пониманием, почему я думал и верил во что-то другое. То есть какое-то время назад я вообще был буддистом, причем довольно долго. Но когда я начал работать психикой и начал более спокойно и глубоко смотреть на то, почему я верю в то или иные, в те или иные вещи, и вообще, во что мне стоит верить, точнее, даже не верить, а как мне к определенным вещам надо относиться, я понял, что, условно говоря, то мировоззрение, которое у меня было, оно было очень поверхностным, во-первых, а во-вторых, оно было преисполнено различного рода внутренних предубеждений, о которых я не подозревал. Вот. И христианство, мировоззрение, как система отношения к миру, мне показалось более правильной, и поэтому я и принял.
А насколько я знаю, буддизм вообще не подразумевает общение с личным Богом?
Буддизм ничего, наверное, не подразумевает. Я с большим уважением отношусь к буддизму, к его направлениям и к титанической мысли, которая положено было в развитие его как философия. Если мы говорим про Тхераваду, там вообще, в принципе, нет разговоров ни об отсутствии Бога, ни о его присутствии. Там просто есть разговор про страдания и про то, как его избежать. И Будда говорил про то, что зачем рассуждать о том, как в ваше тело попала стрела, надо просто стрелу вытащить. А уже космогонические мировоззрения Махаяны и Ваджраяны, более поздних буддийских направлений, они подразумевают наличие богов и там, разных миров, но бога-творца там нет. Буддизм был моим средством избегать страдания, действительно, душевного. То есть буддизм и буддийские практики, они очень хорошо помогают диссоциироваться. Если мы говорим как психологи сейчас с тобой, как психотерапевты, то есть механизм диссоциации, который позволяет отсоединиться от тела и от эмоций. То есть эмоции и тело соединены вообще в принципе. И человек, который живет в согласии с собой, он соединенный с телом и с эмоциями. Так вот, буддизм очень подходит людям, которые испытывают такие душевные страдания, эмоциональные, психические и телесные, что им нужна диссоциация. Эти практики очень хорошо позволяют это делать.
Наверное, большинство людей, которые являются адептами любой религии, ищут в своей вере прежде всего избавление от страданий. И я думаю, что не секрет, что большинство людей приходят, в том числе и в христианство, от больших скорбей. Есть, конечно, исключения из правил, но обычно это все-таки скорби. Человека посещает скорби, он начинает страдать больше, чем до этого. И человек ищет избавление от этих страданий. Вот он пришел в храм. Если он живет в России, он пришел в православный храм. Если в Китае, то, наверное, в буддийский. А если это в Польше или во Франции, в католический. Как ты думаешь, чем отличается отношение к страданию в буддизме и в христианстве?
Очень хороший вопрос, Илья Евгеньевич. Он сложный, но он показателен на самом деле. В буддизме страдания являются данностью, и цель буддиста – избавление от страданий. Опять же, если мы говорим про ранний буддизм, про Тхеравадху, а далее там речь тоже идет, как и в христианстве, про любовь. Там это называется сочувствие, и бодхисаттва, то есть идущий по пути, он должен исполниться сочувствие ко всем живым существам и их в пределе спасти. А страдание – это данность и неотъемлемая характеристика сансары. А в христианстве, как я его понимаю, страдание в христианстве, ну, я бы не трактовал это как наказание за грехи. Я, наверное, буду опираться больше на свои ощущения, чем на статус святых отцов, и могу где-то быть неправ, конечно. Наверное, это неотъемлемая часть нашего мира.
В общем-то, чем ты занимаешься, это ведь тоже помощь человеку страдающему.
Абсолютно. Человеку страдающему, рефлексирующему, то есть людям, которые чувствуют, что им больно, что их что-то не устраивает, и вместо того, чтобы куда-то бежать, таким образом, опять же, отстраняясь и вытесняя свою боль, они готовы с ней работать, готовы с ней встретиться.
Расскажи, пожалуйста, о том, где и чему ты учился. Ты говорил о Норвегии, да? Это какой-то международный институт?
Да, это международный институт по работе с травмой. К счастью, это одна из европейских стран, из нескольких, которые институтализировали работу с травмой.
Я думаю, что для радиослушателей нужно объяснить, что речь идет не о переломах конечностей, потому что, когда мы говорим «травма», у нас как-то вот, у меня, по крайней мере, рождается такая ассоциация, что вот человек получил травму. А речь идет о психической травме, да?
Да, абсолютно. Речь идет о психических травмах, об эмоциональных травмах, причем понятие травмы в нашем подходе очень широкое. То есть это не просто, как это описывается в медицинских справочниках, потеря близкого или переживание катастрофы какой-то природной. Нет, понятие травмы, мы об этом можем поговорить, если интересно, но гораздо шире в нашем подходе. Это позволяет как раз работать с болью людей, не стигматизируя их. И более того, снимая с многих переживаний эмоциональных печать стыда, печаль вины, а это очень тяжелые нагруженные чувства. Я учился вот в этом Норвежском институте психотравмы, и плюс несколько еще дополнительных курсов в этом направлении у меня есть. И слава богу, вот эта вот новая волна, которая очень сейчас заметна и в США, и в Европе, и в России, о том, что, во-первых, травму надо стигматизировать, то есть относиться к психическим травмам не как к чему-то стыдному, не делать людей, которые пережили травмы, жертвами, и не делать травму частью своей идентичности. То есть вот эти все три пункта важны. То есть если человек пережил какую-то травму, он, во-первых, не жертва, это не навсегда, и с травмой можно работать, все люди травмированы на самом деле. И вот если мы перейдем к понятию того, что такое травма в нашем подходе, то это сильный эмоциональный стресс, который пережил человек, из которого он не мог самостоятельно выйти, а если бы он из-за него выходил, ему было бы только хуже.
Это то, что сейчас называется посттравматический синдром?
Посттравматический синдром – это как раз последствия травмы. Если мы говорим о травмах, вообще, в принципе, их несколько видов есть. Есть острая травма, то есть это потеря близкого человека или, допустим, какое-то физическое повреждение, которое имеет психологический контекст также, конечно же. Есть длящаяся травма, которая оказывает еще более высокое стрессогенное воздействие. Есть комплексная травма, которая является сочетанной, которая приводит к не просто к симптомам, а к синдрому посттравматическому, и который у нас уже в медицинских справочниках соответствующих описан.
Что такое симптом, мы, наверное, все знаем, а вот синдром – это что такое?
Синдром, если говорить просто, это комплекс симптомов, которые манифестируют у человека и которые требуют лечения. Но это медицинский, наверное, такой подход. Я вообще, в принципе, не работаю с синдромами, точнее, я с ними работаю, я работаю с запросом. Ко мне человек приходит и говорит, у меня есть такой-то запрос, мне хочется того-то или у меня болит то-то. Ну, эмоционально, душевно. Я работаю с запросом, я не ориентируюсь на симптомы, на диагнозы.
А как правило, с чем к тебе обращаются? Какой самый частый запрос?
Запросы самые разные. То есть, есть запросы на тяжелые душевные состояния какие-то, на депрессию, на то, что не получается в семье, не получается на работе, не складывается жизнь. То есть запросы достаточно глобальные и нагруженные эмоционально. То есть рефлексирующие люди, которые хотят разобраться в принципе с жизнью и ставят перед собой довольно глобальные запросы и хотят понять.
К тебе обращаются и верующие люди, и неверующие.
Я не разделяю это. У меня есть достаточно много клиентов христиан, и так получилось, что я известен в некоторых христианских общинах. Но когда, допустим, я говорю, что я христианин, и я христианский психолог, люди больше открываются. Но вот, кстати, что интересно, верующие люди, они иногда опасаются обращаться к психологу.
Это очень интересная тема, я думаю, сейчас мы об этом поговорим. Как ты думаешь, почему?
Некоторые верующие могут считать психолога опасным. Почему? Потому что они верующие, у них есть определенные ценности, и эти ценности они хотят и правомерно хотят, чтобы они уважались. Не все психологи с уважением относятся к религиозным ценностям.
Наверное, психолог нормальный, по крайней мере, психолог не будет демонстрировать свое неуважение при работе с клиентом.
Профессиональный психолог не будет демонстрировать неуважение, но, ты знаешь, по выражению, не помню, какого гранда психологии, а, наверное, нескольких, психологи и психотерапевты лечат собой, своим присутствием, своим контейнированием, своим центром, своим здоровым «я». И вот это глубинное убеждение обесценивания религиозных ценностей клиент почувствует в любом случае. И это еще более важно, когда мы работаем на глубоком уровне с травмами. Там должно быть абсолютное доверие для того, чтобы человек мог открыться. Если у психолога есть даже частично неосознаваемые атеистические убеждения, а по сути это как раз и ситуация конфликтующих убеждений, да, то есть если человек приходит к психологу-атеисту, либо к психологу, который без уважения, без действительно глубокого уважения относится к религиозным ценностям, это будет препятствием для работы.
Но ведь к тебе приходят люди, которые не являются христианами. Твое христианство им не мешает?
Я такого не замечал, именно потому, что я сам являюсь христианином и имею глубокое уважение к душе и к духу, к Святому Духу, который может через нас работать, осознавая мы это или нет. Поэтому у меня нет неуважения к атеистам.
То есть Святой Дух может действовать как через священника, так и через тебя?
Тут мы вступаем, да, на очень такую тонкую дорогу. Святой Дух доступен, я бы сказал, каждому. Его можно пытаться стяжать. А вот через кого он работает, я вообще, наверное, не буду брать на себя смелость говорить.
Называя запросы, с которыми к тебе приходят люди, ты ничего не сказал про травму. Ты говорил о том, что у кого-то не получается семейная жизнь, у кого-то депрессия. А травма-то здесь где?
Когда мы говорим про травмы в широком смысле, мы в первую очередь говорим о ранних травмах, которые человек может пережить даже с момента зачатия. Вот отличие моего подхода в том, что мы признаем то, что человек сразу после зачатия, во-первых, живой, он является человеком, у него есть психика, душа. И в этом отношении мой подход также очень сильно синхронизирован с христианством, в том, что человек с рождения является личностью. И вот эта личность, обладающая психикой и телом с момента зачатия, там, несколько клеток, потом больше клеток, она может испытывать травмы. И эти травмы, в первую очередь, вот, в момент после зачатия до рождения, человек может испытывать в построении взаимоотношений с матерью. То есть, после зачатия и до рождения человек, эмбрион, плод находится в симбиотических отношениях с матерью, и он строит с ней отношения. И это в практической работе мы очень часто наблюдаем, когда эти симбиотические отношения и процесс их развития был нарушен каким-то образом. В том числе и в первую очередь из-за того, что какие-то травмы переживала мать ребенка.
То есть здесь вина не ребенка, не он не сумел построить эти отношения. Опять-таки не вина матери, она же не специально травмы переживала.
Абсолютно. И это очень важный комментарий, спасибо, Илья. То есть в том, что человек травмирован, нет ничьей вины. И это очень важно понимать, и это как раз помогает снять стигму. То есть то, что человек травмирован, то, что он стал жертвой в определенных ситуациях, то, что он не смог справиться с ситуацией эмоциональной какой-то, ситуацией насилия, в этом нет его вины. Есть вина того человека, преступника, агрессора, который ему эту травму нанес. Но тут надо разделять. Есть же ситуация, когда, допустим, мать не хочет ребенка с момента зачатия до его рождения позже. И эта ситуация травмирующая для ребенка. Опять же, ситуация, почему мать может не хотеть ребенка, может быть много, а не разная. Но сам факт того, что мать ребенка не хочет эмоционально, глубоко, на каком-то биологическом уровне, не на каком-то, а именно на биологическом уровне, он, безусловно, является травмирующим фактором для ребенка. И он приводит к самой первой матери всех травм. Травме идентичности, как мы ее называем в нашем подходе.
Ну, раз это мать всех травм, давай подробнее остановимся. Слова по отдельности мне понятно. Я знаю, что такое травма, знаешь, такое идентичность. А как это совместить? Что ты имеешь в виду, говоря это словосочетание травма идентичности?
Идентичность – это сумма всего опыта, который переживает человек с момента зачатия. И это также определенный вектор его развития. То есть у человека есть его здоровое «я», то, что в христианстве называется душой, может быть, я тут не уверен, что надо ставить знак равенства, но в нашем подходе и в некоторых других, кстати, подходах, которые работают на глубоком уровне, постулируется наличие здорового «я». У каждого человека, который обладает определенными характеристиками, оно всегда открыто, оно дружелюбно, оно конструктивно, оно хочет положительного взаимодействия с другими людьми, оно хочет любви, оно хочет любить.
То есть «я» всегда хорошее, даже у маньяка Чикатилы.
Здорового «я» есть у каждого человека, и оно одинаковое у всех. Оно вот именно про желание жить жизнь и желание жить жизнь в контакте, в согласии с другими людьми. Но маньяка Чикатило, это здоровое «я», молчит, оно погребено под расколами психики и стратегиями выживания, которые сделали его маньяком.
А может быть, его маньяком сделало какое-то повреждение головного мозга или что-нибудь еще такое, которое от него не зависит?
Возможно. Если это было какое-то медицинское повреждение, то да, это вполне возможно. У каждого человека есть здоровое «я», и оно, это здоровое «я» начинается с момента его зачатия. У каждого человека есть воля к жизни, то есть базовое «я хочу жить», которое также у этого человека с момента зачатия и до его смерти. И есть желание любви и быть любимым. И вот эти три компонента составляют его психику и идентичность в ее развитии, потому что когда человек накапливает свой опыт, он также и развивает свою идентичность. И травма идентичности – это переживание раскола психики на самом глубоком уровне. То есть, если мы говорим про, условно, случай, когда мать не хочет ребенка, но по каким-то причинам забеременела, вот эта невозможность установить с матерью любящий контакт, ее первое «нет», которое она говорит ребенку, это его отрицание самого себя, потому что ребенок хочет безусловного принятия от матери, и он ожидает его, это естественно. И когда этот импульс желания принятия не встречается матерью, наступает раскол психики. Образуется травматическая часть, которая несет в себе вот эту боль непринятия и отсутствие любви. Формируется выживающая часть, которая позволяет человеку функционировать, которая изолирует и отсоединяет этот опыт от сознательного, который позволяет человеку дальше жить. И остается здоровая часть, она уже не такая большая, как раньше, это психика не цельная, и вот с этим расколом человек дальше живет. Опять же, когда мы говорим про нежелание матери иметь ребенка, мы не стигматизируем матерей и женщин вообще в принципе. За нежеланием иметь ребенка могут стоять катастрофически серьезные причины. Отсутствие денег, отсутствие нормальных отношений с партнером, какой-то абьюз в семье, отсутствие жилплощади – это все очень серьезно. И когда мы разбираемся с травмами человека, когда он приходит, и мы уходим на этот глубокий уровень, задаваем вопросы, а вас вообще мама любила вообще в детстве? И он говорит, нет, мы не обвиняем мать, что она его не любила. Потому что одной из целей психотерапии и психотравматологии нашего подхода является возврат ребенка, человека, уже взрослого в данном случае, возврат фокуса человека с того объекта любви, который он не получил, то есть, ну, в данном случае с матери, обратно на себя. Когда человек понимает, хорошо, меня не любили, но у меня, тем не менее, есть потребности в любви, и я хочу эту потребность удовлетворить.
И ты предлагаешь ему любить самого себя?
Предложить любить самого себя можно, но от предложения мало что поменяется. Процесс исцеления травмы, он предполагает признание факта ну, если мы говорим про случай нелюбви, признание факта нелюбви, встреча с этой болью, которая может быть очень серьезной, и понимание, что вот эту потребность любви нужно удовлетворять.
Вот это меня несколько смущает в современной психологии, упор на то, что человек должен любить себя. Может быть, я неправильно понял святых отцов, которых я читал, но они пишут о том, что чем больше человек любит себя, тем меньше он любит других. Святые отцы рекомендуют все-таки любить других больше, чем себя. Ну или, по крайней мере, так же. И в этом они видят путь к спасению.
Тут надо разобраться, про какую любовь мы говорим. Заставить себя любить других людей, с моей точки зрения, это определенное насилие. И стратегия выживания. И христианство как религия на протяжении 2000 лет не только несло добро, идеалы и свет людям, но также являлось стратегией выживания для многих людей. Стратегия выживания – это комплекс какой-то поведенческих навыков, паттернов, сознательных и бессознательных, которые помогали людям справляться с болью и вообще, в принципе, жить, а от этой боли не покончить жизнь самоубийством.
То есть то, что мы сейчас называем терапией. Человек с помощью христианства мог помочь себе пережить боль этой жизни, пережить утраты, пережить травмы, в том числе физические, да, пережить нищету, голод и прочие ужасы, которые на протяжении всей истории сопровождали человечество. Мы ведь с тобой и почти все наши слушатели не знаем, что такое голод. Но еще в конце 40-х люди умирали от голода здесь, в нашей стране. Я думаю, что я понял тебя, христианство помогало смириться с чем-то и принять то, что с тобой происходит.
Абсолютно, абсолютно, Илья, я полностью с тобой согласен. И нельзя девальвировать и обесценивать эту функцию христианства. То есть опорой на Бога люди спасались в буквальном смысле. Они не сходили с ума. И я на самом деле думаю, что ты абсолютно прав, когда ты говоришь, что это сейчас недооценивается, потому что люди действительно сейчас не испытывают бытовых страданий, того же голода, когда ты не знаешь, что ты будешь есть. А тогда люди жили в этом. И тут надо разобраться, что такое любовь. То есть, когда я как терапевт работаю с клиентом и его травмами, моя задача добраться до того глубокого уровня, где произошел раскол вместе с клиентом. Признать его потребности в любви, помочь ему признать его потребности в любви, потребность быть любимым и перестать их откалывать, отсоединять. Потому что очень часто бывает так, что люди думают, что они недостойны любви или что они не могут любить.
Неужели много таких людей? Мне кажется, что каждый человек любит себя автоматически. То есть это вот свойство живого существа, любого, даже кошка себя любит. Тем более человек. Разве нужно учить человека дышать? И также, мне кажется, нет смысла учить человека любить себя. Каждый человек себя любит, не прилагая никакого усилия для этого. Или я ошибаюсь?
Я с тобой не соглашусь. То есть люди не умеют, не то что не умеют, способность людей любить зачастую очень сильно травмирована. Что я под любовью понимаю? К себе и к другим. Любовь – это принятие на очень глубоком уровне. Способность к принятию себя не в поступках, не в своих каких-то негативных проявлениях, а именно принятие своих глубоких эмоций, переживаний относительно себя, своей структуры личности. Она у многих людей повреждена. Именно в силу того, что из-за травм люди вытесняют свои травматические переживания.
Мне кажется, любой, даже какой-то не очень хороший человек, преступник, и то себя постоянно оправдывает. И это является как раз доказательством того, что он себя любит. Ни один бандит не будет стрелять себе в ногу, но зато совершенно спокойно выстрелит в ногу другому человеку. Отчего это происходит? Он любит себя, но не любит другого.
Ну, опять же, сейчас я с твоей интерпретацией, Илья, не соглашусь. Если мы рассматриваем какого-то преступника, даже закоренелого, то это человек, который так сильно в себе отвергает какие-то свои части, отколотые. Они настолько болезненные, они несут настолько травматичный груз, что он, причиняя боль другим людям, пытается через это соединиться на самом деле с собой. Есть же отдельная травма преступника. Человек, нанося вред другим людям, травмирует себя в первую очередь. Условно говоря, бандит, про которого ты сказал, убивая людей, частично убивает себя каждый раз. И он делает только хуже себе. И абсолютно никакой любви у него к себе нет. У него есть просто стратегия убегания от себя тем, что он причиняет другим боль.
Ты сказал, что не стоит заставлять себя любить других людей. Но все мы читали Евангелие, там написано, что Царствие Божие нудится. И я, честно говоря, не вижу ничего плохого в том, чтобы человек себя заставил что-либо сделать. Я понимаю, что, наверное, любить действительно просто невозможно себя заставить, но, по крайней мере, делать дела любви человек может. Почему бы ему себя не заставить делать дела любви? И, может быть, через это он полюбит человека, ради которого он эти дела любви делает.
Ну, я не говорил, что не надо себя заставлять ничего делать. Ну, если так сказал, наверное, я тогда себя поправлю. Спасибо за комментарий. Все христианство, если рассматривать его как глобальную стратегию выживания человечества, про то, чтобы из животных, из котов сделать людей, установив им светлые идеалы, к которым нужно стремиться. Да, отчасти это происходит через принуждение. Я абсолютно с тобой согласен, что дисциплина и какое-то усилие умственное, физическое по превращению себя из животного, из скота в человека, оно правильное. Но это не делает его, в моем понимании, и в понимании, ориентированной на идентичность теории психотравмы, не перестает его делать стратегией выживания. Путь, который приводит к естественному проявлению любви к другим, а любовь – это в первую очередь принятие и спокойствие, как раз состоит в том, чтобы начать работать с отвержением себя и с пониманием себя.
То есть себя нельзя отвергать. Значит ли это, что я должен принимать все, что я делаю, прощать себя за любые гадости?
Нет. Речь идет о том, чтобы дойти в понимании себя до очень каких-то глубоких слоев психики, где наступает понимание, почему так произошло. И это, к сожалению, очень сложно сделать без терапевта, который с этим умеет работать.
То есть, если я пойму, почему я такой, это мне как-то поможет?
Да, абсолютно точно. Эмоциональное понимание, точнее, инсайт в понимании, как все сложилось, да, почему я такой, что у меня в детстве произошло, как ко мне относились родители, как это повлияло на мою юность, на мои отношения с противоположным полом, на то, какую семью хочу. Да, это все работает в виде инсайтов. Настоящее понимание – это глубокий, глубочайший телесный инсайт, который человеку позволяет вообще, в принципе, переосмыслить свое поведение.
Это напоминает мне слова Христа, когда он говорил: «Познайте истину, и истина освободит вас».
Да, очень высокие слова, и, да, это может быть девизом.
Я хотел бы немножко расспросить тебя о том, кто является автором этой теории психотравмы, у кого ты учился, что это за человек или это группа людей?
Ну, в первую очередь, это основатель этого метода, ориентированный на идентичность теории психотравмы, профессор Франц Руперт. Это профессор католического университета прикладных наук в Мюнхене, практикующий психолог-психотерапевт, автор более чем 10 книг, и он развивает этот метод. И довольно успешно по всему миру, и у него я непосредственно учился. Я учился и в Норвегии, и у него лично в Германии, и онлайн. Сейчас очень много возможностей обучения онлайн. Кстати, всем рекомендую познакомиться с этим методом. Может быть, кому-то из практикующих психологов будет интересно поучиться ему.
Ты сказал, что он католик. Для многих наших слушателей это не очень хорошо. То есть ты учился у еретика.
Ну, во-первых, я не сказал, что он католик. Он профессор католического университета в Мюнхене. Это очень необычный человек. Он вырос в очень строгой католической семье, учился в католической школе. Его отец был беженец из Восточной Германии. Когда пришли советские войска, ему пришлось бежать. И он вырос в бедности. Это сильно на него повлияло. Он сам, если говорить о его религиозных убеждениях, сейчас не религиозен.
А ты с ним не разговаривал на религиозные темы? Ты знаешь, почему вдруг он потерял веру? Или он просто не религиозен? Может быть, он остался верующим человеком?
Да, я с ним разговаривал на эту тему. Он говорит, что как врач, как ученый, он ученый, он не встречался с свидетельствами жизни после смерти. И сейчас поэтому он к этому, можно сказать, скептичен. У него вышло недавно как раз-таки очень интересное интервью про буддизм. Чрезвычайно интересное интервью, как он с психологической точки зрения интерпретировал вообще начало буддизма и его развития.
А ты тогда еще был буддистом?
Нет, я уже был христианином.
Ты общался с ним тет-а-тет или с помощью интернета?
Нет, я приезжал на какие-то модули, обучающие в Мюнхен, и там я с ним общался.
То есть какое-то время ты жил на Западе?
Нет, это у нас модульная программа обучения, то есть ты приезжаешь на несколько дней, учишься, практикуешь, потом возвращаешься обратно в Россию. На Западе я жил в Финляндии какое-то время давно, в начале 2000-х, ну и в принципе я очень часто в Европе бывал, Германия одна из моих любимых стран.
Почему?
Мне кажется, что на самом деле немцы и русские очень похожи. Мне кажется, что у нас очень общая травмобиография на уровне общества.
А правда ли, что там какое-то совсем бездуховное общество, очень много садомии, и Запад, он вообще загнивает, и скоро конец всей Европе настанет?
Вынужден с тобой, Илья Евгеньевич, не согласиться вообще на 100%. То есть, когда я был в Мюнхене, я ходил в католическую кирху ради интереса воскресенья. Я там любил бегать, там очень красивый парк. Кирха полная. То есть, воскресенье, там много народу, и такого нет в наших церквях. То есть, в моей церкви это есть, но во многих церквях этого нет. А там люди красиво одеты, с детьми, идут на мессу. И уровень религиозности и бытовой религиозности населения гораздо выше, на самом деле. К сожалению, люди знают Писание, люди знают молитвы, люди читают Библию, и для них огромный комплекс религиозной культуры, который у нас сейчас бессознательно вскрыт на самом деле, для них является открытым. То есть они могут прийти в музей, и все библейские сюжеты им знакомы. Вот я это так воспринимаю. Это касается и Голландии, и Германии, там, и многих людей, с которыми я общался, или в Великобритании. Люди цитируют Писание. Немногие у нас, я бы сказал, могут процитировать Писание в обиходной речи. Франц Руперт сам хорошо знает Писание. Он учился в католической школе, и он очень знаком с библейскими сюжетами. И он к себе как-то применял аллегорию касательно обращения Павла по дороге в Дамаск.
Но ведь Павел по дороге в Дамаск стал христианином, а Руперт, насколько я понимаю, перестал им быть. Где здесь аналогия?
Он эту метафору привел, когда он говорил о том, что позволило ему открыть по-настоящему глубину психики.
А что ему позволило?
Я сейчас точно уже не помню. По-моему, это было про понимание того, что у каждого человека есть здоровое «я».
Ну хорошо, ладно, западное общество не безрелигиозное, но гей-парад там есть ведь?
Слушай, вот это интересный вопрос, на самом деле, если мы в общем его начнем обсуждать, является ли гомосексуализм грехом? Это безусловно является, гомосексуализм является таким же нарушением закона, как воровство, прелюбодеяние, скотоложество и прочие такие вещи. То есть, каким-то образом выделять его во что-то отдельное и отдельно его осуждать от, в принципе, безбожной жизни я бы не стал, поэтому я не понимаю фокусирования каких-то, ну, многих там деятелей в России именно на этом. Мне это кажется странным.
Но просто в России-то его никто не пропагандирует, в отличие от Запада.
Что ты имеешь в виду под пропагандой, Илья?
Хотя бы позволение открыто заявлять о себе и даже ходить на гей-парады.
В Европе это есть, трудно это отрицать. Там есть гей-парады, есть что там еще есть. Там много чего есть.
Ну, значит, они хуже, чем мы, правильно ведь?
Я бы воздержался от сравнительных оценок, кто хуже, кто лучше.
А вот как ты думаешь, чем мы отличаемся все-таки? Ведь мы же отличаемся от западноевропейцев. Вот для тебя это прежде всего что?
Хороший вопрос. Российское общество, во-первых, оно очень атомизировано. И я сейчас не приведу цитату психолога, социолога, но я полностью с ним согласен по поводу того, что мы утеряли возможность и желание строить горизонтальные связи. У нас это очень мало. В нашем обществе принимается только вертикальная ориентация на иерархию, на начальника. И, конечно, это огромный минус. Огромный минус нашего общества. Но это так сложилось исторически после революции, когда все ростки горизонтальных связей затаптывались в грязь, потому что считались потенциально опасными для советского общества. И этим мы сильно отличаемся, конечно, в худшую сторону. То есть желание сделать что-то без государства самостоятельно, оно сопровождается страхом.
Давай вернемся к твоему методу и к твоему учителю. Франц Руперт говорил о том, что наличие здорового «я» у каждого человека было для него открытием. А вот как для тебя? Ты тоже сделал подобное открытие?
Да, для меня это тоже было открытием в процессе моей личной терапии. И, наверное, это стало определяющим фактором в том, чем я сейчас занимаюсь. То есть наличие, открытие у себя здорового «я», соединенность с собой, узнавание себя, так скажем, вот это непередаваемое ощущение узнавания себя, что ты есть именно такой, какой ты есть. То, как мы себя ведем и как мы рефлексируем по этому поводу, это большая иллюзия. То есть мы стараемся жить из нашего здорового «я», потому что оно в любом случае у нас есть, даже если мы травмированы. И это то, что, наверное, в христианстве называется светом души. Но у нас есть большое количество неосознаваемых, бессознательных паттернов, которые зачастую не дают нам быть с собой соединенными все время.
Например?
Ну, например, если, допустим, какой-то человек находится в отношениях с супругой, его супруга почему-то бесит. Или супругу бесит супруг.
Мне кажется, так чаще бывает.
Бывает по-разному, да. Но вот это состояние эмоциональной неустойчивости, эмоционального напряжения, оно людьми зачастую не осознается, является фоном в отношениях. И вот это чувство очень сильно может влиять на их отношения.
А к тебе часто приходят люди с семейными проблемами?
Люди могут приходить с семейными проблемами, и семейные проблемы являются частью их запроса зачастую. То есть, когда происходят изменения на очень глубоком уровне, они происходят, вот как росток прорастает сквозь землю, они прорастают везде, во всех направлениях. Я очень сильно сам изменил свое семейное положение после того, как я начал личной терапией заниматься.
То, что ты описал, к сожалению, очень часто происходит, и здесь, мне кажется, трудно что-то изменить. Люди первые годы, как правило, живут довольно неплохо, душа в душу часто, а потом, мне кажется, они просто устают друг от друга и начинают тихо друг друга ненавидеть. Ну, может быть, накапливаются какие-то обиды за эти годы. При чем здесь травмы, я не могу понять. Может быть, никто друг другу травмы-то и не наносил особые.
Да, ты прав, такое может быть. Но в том случае, который ты привел, гипотетическом, люди начинают взаимодействовать своими стратегиями выживания. У человека есть персона, психологическим языком. Персона состоит из каких-то стратегий выживания, которые у человека, в принципе, позволяют функционировать в обществе. И эта персона может быть рефлексирующей, она может быть соединена с его здоровым «я», либо это может быть просто набор механизмов выживания.
Здесь, мне кажется, о выживании речи не идет. Просто вот приходит, допустим, супруг или супруга с работы, и наличие человека, вот мужа там или жены вот дома, да, не радует больше. 10 лет назад радовало, а сейчас не радует. Помнишь, как Высоцкую? Придешь домой, там ты сидишь. Вот это раздражает. Человек и так устал на работе, там, может быть, у него какие-то конфликты. А тут еще вот этот телек смотрит. Даже если он просто книжку читает. Но он как бы надоел уже, от него устала женщина. Да, то есть, где здесь выживание? Но она срывается, может быть, она потом жалеет об этом. Она срывается не потому, что ей нужно выжить. А это просто так получается. Это эмоциональное какое-то выгорание. Вот сейчас такое слово модное – выгорание.
Ну, как раз-таки она срывается, потому что ей нужно выжить. То есть она не может терпеть какую-то внутреннюю боль, и она срывается на мужа. Ты очень все красочно и правильно описал. То есть люди в браке функционируют, вообще, в принципе, живут вместе из своих здоровых «я» и желания любви. И потому что так сложилось, потому что они такие. А такие они, потому что у них вот такие вот персоны. Если они свои стратегии выживания, свои копинговые механизмы не осознают, они начинают иметь интересы друг от друга. И в определенный момент они устают, потому что поддержание своих стратегий выживания всегда требует ресурса.
Ну, предположим, ты рассказал такой паре, почему они это делают. То есть они узнали. Вот это знание, оно им поможет не срываться друг на друга?
Абсолютно. Но я им не буду рассказывать о том, что у них есть некие их механизмы выживания, которые им помогают. Я с ними работать буду, скорее всего, по отдельности и с их ранними травмами, которые становятся причиной того, что они ретравмируются в общении.
Тогда я хотел бы, чтобы ты оставил какой-то контакт. Если вдруг кого-то заинтересует наша беседа, может быть, у кого-то какие-то проблемы в семье или у детей, может быть, люди к тебе придут посмотреть, какой ты психолог, поговорить с тобой, может быть, ты сможешь помочь многим. Как до тебя можно дозвониться или написать куда-то?
Да, пожалуйста, с удовольствием. Мой телефон 8-925-591-07-47. 8-925-591-07-47. Можно написать в WhatsApp или в Телеграме и договориться о встрече. У меня есть сайт, он называется по-английски evolveidentity.ru, слитно. По-русски это «Развитие идентичности». Можете просто в Яндекс указать «Ефимов Павел Юрьевич, развитие идентичности» и найдете мой сайт. Да, буду рад как-то помочь. Конечно, гарантий никаких нет. Работа глубокая, и она интимная, и требует какого-то терпения, принятия в себя.
Вот мне кажется, в этом как раз вся проблема психологии. Когда я прихожу лечить зуб, я уверен на все 100%, что гарантия есть из лечения моего зуба. Иначе бы я не пришел. Если бы мне врач сказал, когда я сел в его кресло, что 50-50, может быть, вылечу, может быть, нет, я бы встал и ушел от такого врача. А ты говоришь, что гарантии нет. Как это понимать?
Ну, так и понимать. К сожалению, работа психотерапевта – это не работа с объектом, а работа с живым чувствующим человеком, у которого есть душа, психика, и это двусторонний процесс. Ну, сейчас многие очень подходы про это явно говорят, и более того, вот как раз недавно я смотрел исследования, которые показывают, что при наличии терапевтического альянса, да, сейчас расшифрую, что такое терапевтический альянс, при наличии терапевтического альянса между клиентом и терапевтом работа, психологическая помощь намного эффективнее. И более того, наличие вот этого доверия клиента к терапевту настолько значимый фактор, насколько значимым вообще в принципе является положительное воздействие терапии. А терапевтический альянс между клиентом и терапевтом – это взаимная настроенность на помощь, на сотрудничество, эмоциональная близость, открытость в рамках границ, конечно, и настроенность на получение положительного результата.
Спасибо большое, Павел, за то, что ты нашел время к нам прийти. Я, конечно, почти ничего не понял из того, что ты говоришь, но я надеюсь, что наши слушатели поняли все. А кто не понял, тот может зайти на твой сайт и с тобой пообщаться. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Павел Юрьевич Ефимов, практикующий психотравматолог. У микрофона был Илья Сергеев.
Еще раз спасибо за приглашение. Я думаю, что, может быть, даже если мы друг друга в чем-то не поняли, у нас сложился с тобой разговорный альянс на этом радио. И я благодарен слушателям за их внимание. И всего вам самого лучшего.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одной из примечательнейших фигур русского средневековья, первом из знаменитых донских атаманов. Имя это когда-то гремело в России, и человек, который прославился тогда как один из храбрейших вождей донского казачества, впоследствии стал героем народных песен. Это Михаил Черкашенин. Сейчас, конечно, об атамане Ермаке или о Платове, скажем, о знаменитом герое Первой мировой войны Крючкове чаще вспоминают, чем о Михаиле Черкашенине. Но это вовсе не значит, что его историческая роль была беднее, чем у всех этих людей. Нет, когда-то этот человек был настоящей знаменитостью, и он действительно заслуживает самой доброй памяти. Мы не знаем, когда он родился. Скорее всего, это произошло в 10-х или 20-х годах 16-го столетия. Погиб он то ли осенью 1581 года, то ли в самом начале 1582 года. Чаще всего называют дату 8 сентября 1581 года. Мы к этому вернемся. Почему и как это произошло? И почему эту дату связывают с окончанием жизни знаменитого донского атамана? Собственно, уже в середине XVI века Михаил Черкашенин связан с успешными походами войск московского государства на крымского хана. То есть главный противник казачества на тот момент, русского казачества, это, конечно, крымское ханство, ну и в какой-то степени турецкий султан. Михаил Черкашенин должен был, как никто другой, хорошо знать этот театр военных действий, имя его Черкашенин, оно происходит от слова «черкасы». Черкасы – это запорожские казаки, их называли таким образом в течение нескольких веков. И либо он родом оттуда, либо он сын запорожского казака – Впоследствии польские источники именовали его подданный нашего короля, намекая на то, что его переход под знамена русского царя есть измена. Но запорожские казаки, сечевики, не очень-то признавали над собой в середине XVI века власть какого бы то ни было монарха, хоть польского, хоть литовского. И, в общем, дело, скорее всего, в том, что Михаил Черкашенин считал себя русским казаком в тот момент. В культуре, в языке, в обычаях запорожцев и донского казачества не было особенных отличий, и люди спокойно переходили с Днепра на Дон, и обратно это было в порядке вещей. Надо сказать, что донские казаки, так же, как и запорожская сечь, жили на особых условиях. Эта территория фактически не входила в состав России, в состав Московского государства, пользовалась правами самоуправления, вольности, и можно сравнить ее состояние в конце XVI, в первое десятилетие XVII века с территорией какого-нибудь Лимеса на границах Римской империи. То есть это государственное образование не вассальное и не союзническое, дружественное, скажем так, находящееся в состоянии тесной связи с митрополией и вместе с тем обладающей большой автономией от нее. Таков был вольный Дон во времена, когда там сделался лидером Михаил Черкашенин. Надо сказать, что его имя заблистало в 50-х годах XVI века, когда наступление русских войск и русского казачества на Крымское ханство дало свои плоды, было одержано несколько побед. Впоследствии противостояние с крымским ханом Девлет-Гиреем переросло в тяжелое, кровопролитное, чрезвычайно долгое противостояние. Черкашенин играл особую роль. Он, видимо, был, если не главным вождем казачества на Дону в тот момент, то, во всяком случае, одним из, как бы сказали сейчас, авторитетных атаманов. И именно к нему, например, обратилось царское правительство, когда надо было через те места, очень неспокойные, опасные, провести московское посольство. И он действительно осуществил конвоирование, послы прошли благополучно. В одном из сражений его сын Даниил попал в плен к крымцам. Его могли выкупить, но крымский хан, очевидно, испытывавший крепкую неприязнь к Черкашенину, удачливому, храброму бойцу, повелел убить его сына. Ну что же, казаки напали на пригород Азова, тогда это была турецкая крепость, захватили его, разорили всю ту территорию и долго не оставляли ее в покое, и турецкий султан вынужден был со словами укоризны обратиться к крымскому хану, что напрасно раздразнил казаков и Михаила Черкашенина в частности. В 1572 году Михаил Черкашенин принял участие в одном из главнейших сражений всей русской истории на протяжении 16-го столетия. Летом 1572 года трехдневная битва у Молодей в Южном Подмосковье прошла с невероятным ожесточением между войсками русского царя Ивана IV и крымского хана Девлет-Гирея. Повторяю, это трехдневное жесточайшее сражение, и русские войска, очевидно, серьезно уступали в численности бойцам крымского хана. Они заняли оборонительную позицию, конница русская контратаковала, пехота выдерживала атаки крымцев, и надо сказать, что источники доносят до нашего времени известие о том, что помимо, собственно, царских войск, с Дона прибыло подкрепление во главе с атаманом Михаилом Черкашениным. Сколько там было бойцов? 100, 200, 1000, 5000, мы не знаем. До нас не доходит известие об этом. В те времена в России было множество служилых казаков, которые жили по различным городам, крепостям и представляли собой часть гарнизона, а могли участвовать и в полевых сражениях. Вот они целиком и полностью подчинялись воеводской администрации. Во главе служилых казаков стояли воинские головы, и можно было легко их пересчитать, эти казачьи воинские контингенты, которые находились на службе у великого государя. А вот донских казаков, вольных казаков, никогда формально не присягавших на царское имя, посчитать было невозможно, да они, в общем, и не стремились дать кому-то пересчитать себя. Так или иначе, Черкашинин привел контингент донских казаков к Молодям, участвовал в этом сражении и, как один из лидеров русского войска, делит с остальными воеводами и воинскими головами честь победы над крымским ханом. Девлет-Гирей откатился в степь с тяжелыми потерями. Прорваться к Москве он не сумел. Годом раньше ему удалось прорваться и сжечь русскую столицу. На этот раз он хотел добить, так сказать, русскую мощь, оставить государство без богатейших его юго-восточных территорий, может быть, вообще разделить его на части. И битва у Молодей была чем-то вроде, ну, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году на подступах к Москве. И окончилась она также победой. Впоследствии Черкашинин сыграл еще одну, последнюю в своей судьбе, яркую роль военного вождя, лидера донского казачества. Дело в том, что последние годы Ливонской войны, это начало 1580-х, отличалось крайним напряжением и ознаменовано было рядом военных неудач для царских войск на польско-литовском и шведском фронтах этой войны. И в этот момент Москва особенно нуждалась в поддержке со стороны казаков. Каждая сотня бойцов играла чрезвычайно важную роль на фронте. Каждый свежий отряд, который готов был громить врага, ценился весьма высоко. Поэтому источники отмечают то, что в конце 70-х, в начале 80-х годов XVI века полевые отряды донских и волжских казаков, тогда еще было волжское вольное казачество, ну, не столь значительное, как донское, и вскоре исчезнувшее. Ну, так вот, эти казачьи отряды появлялись на фронте и порой играли довольно важную роль. Мы знаем то, что Михаил Черкашинин и младший командир, который находился рядом с ним, Степан Суконкин, еще один, по всей очевидности, донской казак, может быть, еще один атаман или Исаул, находились тогда на Ливонском фронте, и с ними было 222 казака, время от времени к ним еще присоединяли 80 волжских казаков. Этот отряд действовал тогда против войск Стефана Батория, и летом 1581 года он влился в гарнизон Пскова. Старшим из псковских воевод, принимающим главное решение, был полководец князь Иван Петрович Шуйский. Он твердо намеревался отстоять Псков от полчищ Стефана Батория, и он уговорил, так или иначе, казаков Черкашинина остаться в Пскове, хотя они имели право не затворяться в стенах города. Очевидно, доброе отношение воеводы, посулы или, может быть, его призыв к русскому патриотизму казаков, к их православной вере, дал возможность ему получить к своему гарнизону очень серьезную добавку. Эти 200 или 300 бойцов, ну и, возможно, еще в составе самого псковского гарнизона был еще 150-200 казаков-служилых. Во всяком случае, поляки считают, по данным, которые они получили на допросах у русских пленников, что казаков в Пскове было 500 человек. И они, я имею в виду поляки, пришедшие к Пскову, знали Михаила Черкашинина. Очевидно, этот человек уже пользовался широкой популярностью. Ни князь, ни боярин, ни воевода, но донской атаман, который широко был прославлен в те времена своими подвигами на фронтах борьбы с крымцами и турками. Так вот, Михаил Черкашинин тогда оказался во главе казаков, составлявших контингент казачий в составе псковского гарнизона, и вместе с гарнизоном Шуйского отражал штурмы польского короля Стефана Батория. А русская летопись 17 века, Пискаревский летописец, доносит до нас известие, что Черкашенин предрек, сам Псков выстоит, но он погибнет. Кроме того, летопись зафиксировала то, что Михаил Черкашенин знал некие заговоры для ядер. Ну, понимаете, фигура народная, фольклорная, почти былинная. К нему липнут фантазии современников, чуть не колдовские ему свойства и качества даруют люди того времени. Ну, очевидно, дело в другом. Во-первых, это был опытнейший боец, за которым было множество сражений. За его спиной Турецкий фронт, Татарский фронт, множество битв, и порой он понимал и делал то, что окружающие могли и не понимать. И второй момент. Ему было уже тогда достаточно лет. То есть, иными словами, он уже был не тот удалой молодец, как в юности, и понимал, что то напряжение сил, которое потребует от него вооруженная борьба с опаснейшим врагом, а Стефан Батори привел под Псков пол Европы, наемники немцы, чехи, венгры, литовцы, шотландцы, немцы, в общем, профессионалы войны из разных уголков Западной Европы. И в этой борьбе, конечно, выстоять человеку немолодому было сложно. Так что, может, он и не негодал, и не предсказывал, просто трезво оценивал свое состояние. Действительно, источники говорят о том, что Михаил Черкашенин погиб во время отражения Стефана Батория от Пскова. Он был одним из тех людей, жизнями которых Россия заплатила за громкую победу над одним из лучших войск в Европе. Псков не был взят, вражеская армия должна была отойти несолоно хлебавши. Когда и при каких обстоятельствах погиб Михаил Черкашенин, мы не знаем. Почему называют 8 сентября? Да дело в том, что именно на этот день пришелся самый жестокий бой. Армия короля штурмовала в течение дня Псков, ворвалась за линию городских стен, встретила там вооруженный отпор. Бой был страшный, погибло очень много народу. И офицеры королевской армии, и наши бойцы и командиры. И, по всей видимости, Михаил Черкашенин сложил голову именно тогда. Так или иначе, штурм был отбит, а в целом Псков устоял. И сейчас, на мой взгляд, самое время где-нибудь на месте боевой славы этого человека, где-нибудь под Азовом или, может быть, в Пскове, поставить памятник Михаилу Черкашенину, знаменитому донскому атаману, прекрасному, отважному, искусному полководцу XVI века, первому в череде знаменитых вождей донского вольного казачества. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, больной от раковицы Киры, Николая, Ксении, отрока Александра, от раковицы Анны, Ирины, болящей Лидии, болящего Михаила, болящей Татьяны, от раковицы Елизаветы, отрока Константина, Владимира, Михаила, болящего Николая, Натальи, Ольги, Григория, Натальи, Пелагеи, Натальи, отрока Александра, отрока Артемия, Татьяны, тяжкоболящего Кирилла, Веры, тяжкоболящей Валентины, тяжкоболящей Натальи, Иоанна, Марии, Татьяны, Анны, младенца Иоанна, отрока Сергея, Лидии, Антония, Марии, отрока Михаила, болящего Сергия, болящей Зои, младенца Елизаветы, младенца Иоанна, Артемия, Фатини, Юлии, Ольги, Андрея, Дионисия, Марии, Павла, Анатолия и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!